При личной беседе больше казалось, что у Каменева все согласовано безукоризненно. Когда же он выступал публично, несколько раз на совещании советов, Саша был там на хорах, то, может быть, от нетерпеливых возгласов противников, а может быть, от свойства всякого публичного выступления, мелкие штрихи противоречий раздвигались, растягивались, как на раздуваемой пленке, и были видней. Несколько главных сомнений у Саши так и оставались. Во-первых, о войне. Каменев казался недостаточно категоричен, что проклятую эту войну надо кончить как можно скорее и решительней, хотя и ни разу не высловился, что ее допустимо продолжать. «Это не народная война», — говорил он на совещании, — «не народами затеяна. Мы хотим взять на себя смелость и гордость первыми в мире сказать, что довольно. Весь народ России должен сказать слово «мир». Мы хотим, чтобы наша революция стала орудием скорейшего прекращения мировых страданий». Как будто очень правильно, но как-то решающего удара не хватало. Дальше он предлагал давить на временное правительство, чтобы оно склоняло все воюющие стороны открыть переговоры. Но разве так когда-нибудь дождешься? И в ответ называли Каменева благодушным мечтателем, чей сон золотой разбудит грохот немецких орудий. Нет, Саша рвался к последней решительности, к огненной идее, как взывали некоторые, перебросить через фронты факел всеобщего восстания. И только так мы с ней покончим. Во-вторых, о временном правительстве. Хотя Каменев не соглашался с нетерпеливцами, что надо правительство скорей, сейчас же непременно свергать, но и доброго слова о нем он не сказал ни одного, а то, что оно классово враждебно, и ни одной личности в нем мы не доверяем, и ни движением не поддержим, и ни за что не войдем, и будем всячески его контролировать, да как же тогда правительство и править? А между тем, это наше первое революционное правительство, наше главное завоевание. Вместо того предлагал сплачиваться вокруг Совета. Но Совет же не правительство. Пролетариат должен прийти к власти. Еще и эта мысль была Саше сильно неясна. Из рабочего класса выдували какое-то новое его величество, о котором нельзя даже критически выразиться. И это было доказательством известной истины исторического материализма, что формы мышления консервативны и отстают от форм бытия. Но, чтобы не оставалось недоясненного, а спокойное достоинство, тактичность и ум Каменева несравнимо возвышали его над экспансивным простоватым Шляпниковым, медлительно туповатым Сталиным, а о Муранове стыдно даже упоминать. И что ж нужно было думать теперь о Ленине? Большевики, гордо преданные своему заграничному центру, напряженно ждали приезда Ленина. Все с надеждой, но некоторые и настороженно. На том же совещании Советов Нагин огласил телеграмму Ленина из Швейцарии, что Англия ни за что не пропустит ни его, ни других интернационалистов, что русская пролетарская революция не имеет злейшего врага, чем английские империалисты и их приказчики. Они пойдут на любой обман и подлость. И вдруг, утром 3 апреля, полной неожиданностью пришла в особняк Шесинской новость, что есть телеграмма с дороги из Швеции, и Ленин со спутниками прибудет в Петроград сегодня же, поздно вечером. Потрясающе! Как же удалось ему внезапно вырваться? Обмануть англичан и перенестись как по воздуху? Из частных негромких разговоров Саша узнал, проехал через Германию. Некоторые сильно от этого забеспокоились. Как это будет воспринято массами? А обществом? А Саша нисколько. Молодец. Правильно. Он воображал это жгучее ленинское нетерпение, наслышался о его характере. Правильно. Какие расчеты о границах, о правительствах, когда пришел час кончать всю войну вообще? И вот он, огненным метеором, летит к нам. Узнали утром в понедельник. А ведь это был второй день Пасхи. Не выходили газеты, и никто нигде не работал. Даже объявление не напечатаешь в типографии. И поздно. А решил штаб большевиков, что надо устроить многолюдную пышную встречу. И как же собрать людей? Разослали гонцов по Выборгской, по Невской, Петербургской сторонам, по Васильевскому собирать людей объездом. По телефону сообщили в Кронштадт. Те ответили, что вот-вот начнется ледоход, но все же малую делегацию пришлют. А ведь во всех казармах тоже Пасха. Не соберешь отрядов, не приведешь. Мичман Ильин со страшной кличкой Родиона Раскольникова взялся добыть моряков и действительно привел на вокзал отряд из второго флотского экипажа. А Ленартовича послали в Петропавловку, как уже бывавшего там. И там в разговорах гениально догадались двинуть навстречу прожекторную роту крепости. Два прожектора к вокзалу, часть по пути следования до Троицкой площади, остальные с башен крепости осветят Троицкую площадь навстречу приезжающим. Три броневика из квартирующих во дворе Кшесинской тоже поехали. Перед вечером хлынул ливень, и всех бы охотников мог сорвать, но кончился. А собираться надо было к 11 вечера. Успели. Рабочие пришли некоторые с винтовками. Несколько тысяч сгустилось на площади, а прожекторы шарили лучами по темно-облачному небу и по вокзалу. Экспромтом сочинили встречу, а здорово удалось. Саша не пошел на перрон, остался на площади при прожекторах. В толпе многие и не знали, кто такой Ленин, но ждали. Вот, выйдет. А когда стали выходить на вокзальные ступеньки, из отряда рабочей милиции поднимали винтовки в воздух. Ленин, хотя встал на сиденье автомобиля говорить речь, но не было его видно. И тогда посадили его на крышу броневичка. Тут Саша был недалеко, он слышал и видел освещенного Ленина отлично. Он и ждал Ленина с недоверием, и первым взглядом был разочарован. Какой-то плюгавый, вертлявый, руками все время размахивает и голос плоский. Но что он выкрикивал? «Приветствовать вас, кто представляет здесь победоносную революцию, вас, кто является авангардом всемирной пролетарской армии. Мы на пороге всеевропейской гражданской войны. Недалек тот час, когда германский народ услышит призыв нашего товарища Карла Либкнехта и повернет штыки против своих эксплуататоров. Германия уже в брожении». Потрясающе. Он-то прямо оттуда? Он знает, что говорит? Так это исполнение мечты. «Гибель всего европейского капитализма может наступить ежедневно, если не сегодня, то завтра. Русская революция, которую вы совершили, нанесла первый удар по капитализму и открывает новую эпоху. Да здравствует мировая социалистическая революция!» Открывался самый верный путь конца мировой войны. Наконец дошло и до сознания европейских масс. Кто расслышал, кто не расслышал, кричали «Ура!», еще поднимали винтовки, спустился Ленин в автомобиль и поехал медленно. За ним повалила в улицу толпа, и броневики медленно тронулись. А прожекторы покачивали свои слепящие света. И многие дошли до Кшесинской, запрудили всю улицу, полплощади и ждали новую речь. И Ленин, без шапки, лысый, выходил на балкончик второго этажа и оттуда выкрикивал все то же, порубливая в воздухе правой рукой, как лопаткой. С ним выходил на балкон и поспевший Рошаль в студенческой фуражке и матросском бушлате и кричал от кронштадтцев «Ура!». А потом, после чаепития старших на втором этаже, все вожди спустились на первый этаж в беломраморный залик с роялем около зимнего сада. Плафоны, вазы, лепные орнаментальные стены. А тут натасканы были вместо белошелковой мебели балерины, примитивные стулья, скамьи, и кое-как втиснулось человек 200 большевиков. И все они с преданностью, большей, чем у Саши, слушали речь вождя. А Саша вблизи и при отчетливом свете еще больше разочаровался в Ленине. Уж такой непредставительный, негероический, и еще картавит, и глаза, брови, губы почему-то монгольские. А купол болезненно неравновесный, и какие-то корявые, неровные, порченные зубы. Но что-то более сильное и горячее, чем сам Ленин, дуло через него, как через трубу, и подхватывало лететь. И не страсть в голосе, нет, а как будто неотклонимо шла и прокладывала себе дорогу какая-то мощная машина. Украс красноречия никаких, а только напор на слушателей. Против войны у него все было замечательно, и обещание немедленной мировой революции более всего вскидывало в вихрь. Но что он нес про власть? Захватывать ее должны были пролетариат и беднейшее крестьянство в первые же дни. Сами себя испугались. А теперь никаким Милюковым, Гучковым не верить, и даже бессмысленно их убеждать в чем-нибудь, они капиталисты. Они своими миллиардами душат всенародную жизнь. Нечего поздравлять друг друга с бескровной революцией. Революция не фейерверк, а смертельная борьба против эксплуататоров. Предстоит война против паразитических классов. Что правительство капиталистов то самое, что до сих пор вякали только дикари из Выборгского райкома, а он еще резче их и непримиримей. Да что ж это будет, если сейчас свергать правительство? И все захватывать? Начинать с банков и так толкать человечество вперед? Так будет полная анархия и конец революции. А самое удивительное — ни в коем случае не объединяться ни с какими социалистами. И даже готов оратор немедленно разорвать с теми, тут, кто захочет объединяться. Какое-то безумие. Зачем же раскалывать и раскалывать наши силы? Это, конечно, более всех било по Каменеву. Однако он сидел вполне невозмутимый, а в заключении уже в 3 часа ночи резюмировал очень тактично. Мы можем быть согласны или не согласны с докладчиком, но вернулся гениальный и признанный вождь нашей партии, и вместе с ним мы пойдем к социализму. Сашина голова горела. Такой ночи он еще не переживал. Травить Милюкова? Но это игра на темных инстинктах. А Милюков — гордость России. Дикое смешение находок и ошибок. Звал на немедленный крупный прыжок и безо всякой опоры. Его бешеная энергия, крепкая сцепка увлекала, но программа его и картина будущего все же не понимались отчетливо. Саша видел, тяжелое недоумение разлито и на многих лицах. Так что предстояла борьба внутри партии? Каменев сказал конфиденциально, убежден, что Ленин 3 дня в России пробудет и мнения свои переменит. У рядовых большевиков возникла растерянность. Все привыкли, что Ленин — лидер, и как же остаться без него? Как оторвать голову? Выскажешься против Ленина? Назовут меньшевиком, оппортунистом. Новый раскол партии сейчас — это гибель ее. А он еще и еще повторял: «Если протянете хоть палец оборонцам, это будет измена международному социализму. Объединение с ними — это предательство. Если так, нам с вами не по пути, и лучше останусь в меньшинстве». Вообще выбросить социал-демократическую вывеску как грязное белье и назвать себя партией коммунистической. На другой день в Таврическом, говорят, его поддержала одна только красавица Калантай. Даже неестественно, что именно у нее и именно все точно такие мысли. Через пару дней враги пустили стишок. «Что там, Ленин, не болтай, с ним согласна Калантай». Какая сцепка была между фразами Ленина, такая сцепка день ото дня укреплялась и между большевиками. Саша продолжал бывать часто у Кшесинской. Поразительно, для них не так было и важно осознать правоту или неправоту отдельных ленинских мыслей. У них тут считалось важней действовать и дружно заодно. Это очень неприятно пожимало Сашу, такая нетребовательность, неосмысленная отданность. А с другой стороны, он же и искал крепкого строя, а крепкий строй без этого не получается. Ну, еще можно будет присматриваться. Как завоевывать Петроград? Головка решила, что слишком мало нас, чтобы растекаться по городу. Только на Выборгской стороне наше преимущество. А никуда не ходить. Открыть перманентный митинг здесь, у особняка, с балкона. А слушатели сами будут притекать. Улица к площади расширяется, места для желающих хватит.